Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. В Турции задержан подозреваемый в убийстве армянского журналиста. Найти предполагаемого преступника помог его отец. Ангела Меркель встречается с Владимиром Путиным в Сочи, что станет главной темой переговоров. Подробно об этих и других актуальных темах, а также главные события в экономике за неделю, новости шоу-бизнеса, исторический календарь и многое другое в программе «Свобода в полдень». Итак, этой ночью турецкая полиция арестовала подозреваемого в убийстве армянского журналиста Гранта Динка, редактора газеты «Агос». Называется имя арестованного. Это Агюн Самаст. Он был задержан на автовокзале черноморского города Самсун и доставлен в Стамбул для допроса. Помощь в задержании предполагаемого преступника оказал родной отец Самаста, который узнал его на кадрах, снятых камерами наружного наблюдения, и помог следствию найти сына. На первом же допросе арестованный сознался в убийстве. С подробностями из Стамбула Елена Солнцева.
Убийцу Гранта Динка, 17-летнего Агюста Самаста, задержали в черноморском городе Самсун на автобусной остановке. При нем обнаружили профессиональный пистолет, из которого был застрелен армянский журналист. На первом же допросе он сознался в преступлении. Представитель стамбульской полиции заявил. Полиция распространила фотографию преступника, которую запечатлела камера наружного наблюдения во время преступления. Фото узнал отец преступника, который обратился в полицию. Он сказал, что человек на фотографии очень похож на его сына. В последнее время молодой человек нигде не работал, перебивался случайными заработками. Несколько раз был задержан полицией за хулиганство. Вместе с убийцей были задержаны 6 человек, которые на специальном самолете доставлены в Стамбул и уже дают показания. Все они уроженцы города Трабзон. Власти не исключают, что речь идет об организованной преступной группировке. Премьер-министр страны Реджеп Эрдоган заявил. Убийство Гранта Динка – это политическое событие, направленное прежде всего против Турции, против демократии, против нашего народа. Сам подросток, однако, этого не мог сделать. Необходимо принять все меры для поиска лиц, которые стоят за этим преступлением. Главный редактор, выходящий в Стамбуле армяно-турецкой газеты «Агос», был расстрелян в пятницу у офиса газеты. Это преступление вызвало многотысячные митинги протеста по всей Турции. К зданию редакции, где было совершено преступление, до сих пор стекаются сотни людей, чтобы почтить его память. По информации СМИ, Грант Динк будет похоронен 23 января на армянском кладбище в Стамбуле. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня в Сочи встречается с президентом России Владимиром Путиным. Это однодневный рабочий визит Меркель в Россию. Как уже известно, главными темами переговоров будут энергетика, Запад обеспокоен поставками российского газа через Белоруссию, и запрет на ввоз в Россию польского мяса. Встреча должна начаться в ближайшее время. О том, чего от нее ждут в Германии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Несколько неожиданно для себя Ангела Меркель начала играть важную роль и в международной политике. Накануне визита в Россию она сказала: «Может ли политика сегодня вообще влиять на процессы при новых условиях ужесточения конкуренции, когда предприниматели из Китая и Индии все больше проникают на наш рынок, когда многие у нас думают о том, что нашим рабочим местам угрожает опасность?» Я говорю: «Да, политика может влиять и должна влиять. Однако политика сегодня делается не только в национальных правительствах, но все чаще и чаще в международных организациях». Официально Меркель должна рассказать Путину о главных приоритетах председательства Германии в ЕС и в Большой Восьмерке. Но уже очевидно, что сегодняшняя встреча пройдет под знаком обсуждения лавины международных проблем, нуждающихся в быстром разрешении. Меркель будет пытаться прежде всего увлечь Путина смыслом возобновления деятельности Ближневосточного квартета. Кондолиза Райс на прошедшей неделе объявила в Берлине о приглашении участникам этого форума Евросоюзу, России, ООН и США встретиться в феврале в Вашингтоне. Успех или неуспех этой затеи будет зависеть от готовности участников выработать общую программу действий. Россия уже выразила во время последнего визита в Москву министра иностранных дел Германии Франк-Вальтера Штайнмайера принципиальную поддержку этой инициативы. Но одновременно Россия сделала на Ближнем Востоке и несколько самостоятельных шагов. Путин последовательно принял в Москве президента Сирии Асада и израильского премьера Ольмерта. Задача Меркель – повлиять на то, чтобы международные усилия по урегулированию на Ближнем Востоке не превратились бы в арену конкуренции инициатив США и России. Функция парламентера, согласующего несовпадающие интересы, в частности Москвы и Вашингтона, постепенно становится для Меркель привычной. На горизонте новое яблоко раздора – Косово. Скорее всего, после сегодняшних выборов в Сербии, Россия продемонстрирует свою традиционную заинтересованность в Сербии как в сильном защитнике своих интересов в регионе, что может оказаться в противоречии с желанием США добиваться для Косово статуса ограниченной независимости. В двусторонних отношениях ЕС и России на повестке дня начало переговоров о новом соглашении о партнерстве. Этому мешал мясной конфликт между Россией и Польшей, который, похоже, разрешен, но теперь может возникнуть новый конфликт – газовый. Польша, в частности, хочет, по примеру Белоруссии, взимать пошлину за прохождение по ее территории газопровода из России в Европу. Новая газовая война может отодвинуть переговоры о партнерстве. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
А сейчас на прямой связи с нашей студией по телефону Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как я понимаю, Ангела Меркель приехала в Россию сегодня в первую очередь как европейский политик, а не только как германский канцлер, и это, если не ошибаюсь, впервые.
Да, абсолютно верно. Вот, наконец-то, Германии удается в рамках председательства ЕС, ну, конечно, и восьмерки, показать себя полностью европейским государством. Ангеле Меркель еще раз показать, что наши отношения строятся не только на двусторонней основе, но в первую очередь российско-германские отношения – это отношения между ЕС и Россией. И Ангела Меркель поставит это во главу угла переговоров.
Владислав, скажите, Ангела Меркель уже больше года на посту канцлера ФРГ. Как изменились отношения двух стран за это время? И это изменения в лучшую сторону, если они есть, конечно?
Изменения в лучшую сторону. Фактически, если мы будем говорить опять в европейском контексте, четыре дорожные карты, которые были согласованы между Россией и ЕС, являются основой наших отношений. Это экономика, это и гуманитарная сфера, и, конечно, это внутренняя и внешняя безопасность. И здесь не было каких-либо прорывов, но было поступательное, нормальное, рабочее развитие вперед, что характеризует и цифры внешнеторгового оборота, по оценкам немецкой стороны 50 миллиардов евро в прошлом году. Это резкий рост, не буду говорить резкий, рост числа фирм, присутствующих на российском рынке, это молодежный момент и так далее. Хорошее поступательное развитие.
Владислав, и последний вопрос. Вот в материале нашего корреспондента Юрия Векслера говорилось о соглашениях России и ЕС. Когда они могут быть подписаны, и действительно ли вот этот вот газовый и мясной вопросы – это главные камни преткновения?
Слава Богу, что действующая СПС позволяет его продолжать, у нас нет никакой спешки, и что касается Германии, по всей видимости, за эти оставшиеся 5 месяцев Германия будет готовить фундамент будущего соглашения, которое, конечно же, будет заключаться не в этом году, а не ранее 2008-2009 года. Но вклад Германии трудно переоценить, потому что именно Германия готовит и новую восточную политику ЕС, и основные положения данного договора, которые, кстати, конечно, готовятся вне зависимости от того, будет снято вето, не будет снято вето, кто какие-то будет палки вставлять. Работа идет.
Спасибо, Владислав. Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, был в прямом эфире Радио Свобода. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Сочи пройдут переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. В Турции задержаны 7 подозреваемых в причастности к убийству известного журналиста Гранта Динка, предполагаемый исполнитель преступления, 17-летний Агюн Самас. В Дагестане пропал без вести высокопоставленный чиновник администрации Кизлярского района, ведущий кандидат в депутаты Народного собрания от партии СПС Омар Магомедов. Тяжело больного солдата Романа Рудакова, который на днях был переведен из Петербурга в военный госпиталь имени Бурденко в Москве, в субботу впервые посетили родственники. О других, об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Я же напомню, что сегодня в 14 часов в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Гость нашей студии – народная артистка России Лия Ахеджакова. Ведет передачу Владимир Бабурин. Вы слушаете воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Мы продолжим его энергетической темой, о чем сегодня будут говорить Ангела Меркель и Владимир Путин в Сочи. На сегодняшний день российско-белорусский спор относительно поставок энергоносителей и транзита российской нефти через белорусскую территорию, хотя формально урегулирован, в Западной Европе имидж России как надежного поставщика нефти и газа пошатнулся. Это признал и премьер-министр страны Михаил Фродков. Накануне поездки в Россию Ангела Меркель вновь призвала к выработке единой энергетической политики Европейского Союза, чтобы избежать зависимости от России в вопросах энергетической безопасности. О том, каковы перспективы реализации этого предложения, наш корреспондент в Брюсселе Анна Введенская беседует с ведущим советником Комиссии Европейского парламента по вопросам энергетики и экологии Кнутом Хеннингсеном.
Сколько времени понадобится ЕС, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России?
Диверсификация источников энергии – постоянный проект. Невозможно достичь этапа, когда мы скажем, да, мы достигли диверсификации, потому что глобальные рынки энергии все время меняются. Это концепция, а не конкретный проект, который можно измерить в конкретных цифрах.
Тем не менее, на практике, как долго ЕС будет зависеть от российских нефти и газа?
Не имеет смысла говорить о нефти и газе, как будто это единое целое. ЕС не зависит больше от российской нефти, чем от американской, так как поставки нефти – одна большая система. Ошибочным было бы считать, если Европа потребляет большие количества российской нефти, то она зависит от нее больше, чем кто-либо другой. Мы все зависим от единого глобального рынка нефти. ЕС в такой же степени зависит от российских поставок нефти, как США от Венесуэлы или Ближнего Востока. Отдельные нефтяные компании или нефтеперерабатывающие предприятия, которые зависят от конкретных поставок от конкретного поставщика, не должны смешиваться с европейской или национальной зависимостью.
Но когда были прерваны поставки из-за российско-белорусского спора, то возникли большие проблемы.
Это было проблемой только для тех нефтепереработчиков, которые зависели от конкретной трубы. В Европе полно хранилищ. Даже в случае долгосрочных поставок ни одна из стран Европы не оказалась бы в опасности. Это означало бы, что нефть стала бы поступать из других источников.
Не считаете ли вы, что альтернативные поставки стоили бы денег?
Все стоит денег. Добавочная стоимость поставок нефти очень мала по сравнению с поставками альтернативного газа, потому что поставки газа совсем другая история. Потому что с газом мы зависим от конкретных газопроводов и нельзя с легкостью организовать альтернативные поставки. И я отказываюсь говорить о какой бы то ни было нефтезависимости Европы от России. Европа зависит от глобального рынка нефти, и Россия тоже зависит от глобального рынка нефти. Если Европа завтра прекратит покупать нефть у России, то Россия без труда будет продавать нефть кому-то еще, и Европа без сложности добудет нефть от других поставщиков. Возможно, дополнительные затраты, но они незначительны.
Вы предполагаете, что не будет проблем в поставках нефти, если будут еще перебои с поставками по дружбе?
Важность этого нефтепровода переоценивают, в то время как газопроводы действительно источники озабоченности о безопасности поставок. Нефть и газ используются в совершенно разных секторах. Нефть в первую очередь для транспорта, а газ для электричества и для промышленности. Но разница зависит от глобальных систем поставки нефти и газа.
Означает ли это, что Европа должна искать альтернативы в поставках газа?
В плане нефти Европа не ищет альтернатив, все предоставлено компаниям. Наши поставки газа зависят от трубопроводов из России, Норвегии, Алжира. Это половина нашего импорта, половину мы добываем на внутреннем рынке. Но если будут перебои с поставками газа, то найти альтернативу будет очень сложно. Точно так же сложно, как легко найти альтернативную нефть.
Что вы думаете по поводу проекта Набуко, который должен поставлять газ из Каспийского региона?
Это очень толковый проект, так как он решает два вопроса – увеличение растущей потребности Европы в газе и диверсификацию источников. Поэтому этот проект должен иметь приоритет, но при этом не следует игнорировать зависимость от российских поставок газа. Существует определенная озабоченность, сможет ли Россия обеспечить и внутренний, и внешний спрос на газ, так как мало что было сделано Москвой для улучшения эффективности поставок.
Что вы думаете по поводу ядерной энергии? Так как общественное мнение расколото в отношении этого вопроса, она имеет будущее?
Да, безусловно. Однако выработка ядерной энергии не способствует ее экономному использованию. Людей сложно будет убедить в экономии электроэнергии.
То есть экологически лучше ее не применять?
Я не хочу делать быстрые выводы о том, хороша или плоха ядерная энергия с точки зрения экологии. То, что происходит в Германии, закрытие атомных станций, открытие угольных, отнюдь не экологическое развитие. Я не вижу особенных экологических проблем в таких странах, как Франция, Швеция и Финляндия, которые имеют атомные станции.
А что касается солнечной энергии и энергии ветра, насколько реалистично использование зеленых энергий в Европе?
Энергия ветра – один из растущих источников энергии в Европе. В связи с высокими ценами на газ, энергия ветра – сильный конкурент. В течение 15 лет энергия ветра сможет покрыть 20% от общей потребности в электроэнергии в Европе в целом. В Дании это уже около 20%. Технически это, возможно, и экономически не проблематично.
Каков идеальный энергетический пейзаж для Европы в процентном соотношении? Сколько энергии ветра, сколько других видов энергии?
У нас уже есть идеальное смешение энергии сегодня. Если вы посмотрите на наш набор нефти, газа, ядерной, угольной энергии, то не хватает разве что применения обновляемых видов энергии. Но и решение этого вопроса не за горами.
Но почему тогда разговор о зависимости от России?
Потому что, во-первых, нефтяные запасы не так велики, как нам бы этого хотелось. У нас слишком высокая зависимость от российского газа в будущем. Однако нам надо развить дополнительные мощности газовых поставок, чтобы не умалять господина Путина или преемника господина Путина. Нужны более коммерческие отношения с Россией. Я реалист и понимаю, что Россия хочет оставить «Газпром» монополистом. Это действительность, с которой мы должны иметь дело. Не думаю, что мы можем изменить это, хотя я не за монополии. Но мы имеем дело с монополиями и в Саудовской Аравии, и в ряде других стран. Просто мы должны принять меры, чтобы не остаться без других возможностей.
Корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Анна Введенская беседовала с ведущим советником комиссии Европарламента по вопросам энергетики и экологии Кнутом Хеннингсеном. А сейчас у нас на очереди обзор американских еженедельников, его главные темы – потерянные дети Ирака. Владимир Путин потерпел внешнеполитическое фиаско. Чудодейственный ботокс. Когда же женится принц Уильям? Обзор американской прессы, как обычно, подготовила Елена Архипова.
Следующее поколение джихадистов – потерянные дети Ирака. Так озаглавлена основная статья еженедельника «Ньюсвик». 17-летний иракец Амар горд тем, что носит оружие. Его отец командовал соединениями войск Саддама Хусейна и участвовал в нескольких войнах. Сын с детства привык к звукам оружейной стрельбы. Теперь пришла его очередь сражаться против неприятеля. Сборщики мусора и грабители, так он называет солдат армии Махди, или шиитскую милицию. Амару довелось пережить многое. Он видел своих сверстников и друзей без рук, без ног, с отсеченными головами. Многих узнавал только по одежде. Дети этого поколения были рождены во время изнурительной войны с Ираном, а потом страдали от санкций, введенных против их страны. Насилие с детства воспринимается ими как норма. Молодые шииты и сунниты берут в руки оружие и стреляют, как правило, в сверстников иной религиозной группы. Но часто стволы автоматов направляют против американцев. Если ситуацию не изменить, то вскоре именно с этой молодежью придется сражаться за мирное будущее всего Ближнего Востока. Пока ясно только, что подрастающее поколение иракцев не осознает цели своей борьбы. Будут ли они продолжать убивать друг друга или направят оружие против Запада? Но если все же удастся достичь мира в Ираке, то главной задачей станет разоружение молодежи, как это было сделано в Ливане, Алжире и на Балканах, утверждает Newsweek.
В статье под заголовком «Ответный удар Путину» еженедельник Newsweek пишет: «Энергетическая дипломатия российского президента в удивительно короткое время превратила бывших друзей в заклятых врагов. Кремль вложил огромные деньги в пиар-компанию с целью убедить западных партнеров в том, что Россия – надежный поставщик энергоресурсов. Случай с Украиной стал понемногу забываться, но через год по аналогичному сценарию развернулись события в Белоруссии. Этого простить уже нельзя. Европа не доверяет ни России, ни ее президенту. Согласно одобренному на прошлой неделе плану, электросети Германии, Польши и Литвы, а также Франции и Испании будут объединены на случай возникновения кризисов в поставках нефти и газа. Ведутся активные поиски альтернативных источников энергии. Европейским потребителям пора объединиться и отстаивать свои права. По мнению журнала, для Путина это означает полное внешнеполитическое фиаско.
US News and World Report посвящает главную статью, пожалуй, самому модному препарату в косметологии – ботоксу. За последние 10 лет его поклонницами стали и активистки феминистского движения, и кинозвезды, которые отказываются признать, что годы все-таки берут свое. Лекарство, которое вызывает временный паралич мышц и тем самым разглаживает мимические морщины, сейчас применяется не только в косметологии. Им успешно лечат головную боль, косоглазие и болезнь Паркинсона. Список недугов, при которых можно использовать инъекции ботокса, постоянно растет. Боли в спине, так называемый теннисный локоть и эпилепсия. Короче, все заболевания, связанные с экстремальными нагрузками на те или иные мышцы тела. Как ни парадоксально, волшебную субстанцию ботокса получают из вещества, которое считается оружием массового поражения. Использовать его в военных целях технически почти невозможно. А потенциал применения в медицине очень велик, пишет еженедельник.
Молодая фотогеничная женщина постоянно окружена папарацци. Репортеры старательно изучают детали ее биографии. Пресса с нетерпением ожидает момента, когда один из наследников английского престола, принц Уильям, сделает официальное предложение 25-летней Кейт Миддлтон, с которой неразлучен уже более 3 лет. В 81-м году столь же пристальное внимание было приковано к Диане Спенсер, которая общалась с журналистами самостоятельно. Ньюсвик полагает, что такое поведение сыграло немалую роль в скандале, разводе и трагической гибели принцессы. Миддлтон появляется перед камерами только в обществе Уильяма, что очень нравится принцу. Он твердо убежден, что Кейт та самая девушка, которая ему нужна. Ее отец бывший летчик, а мать работала служащей в аэропорту. Сейчас семья владеет успешной фирмой, которая доставляет все необходимое для детских вечеринок. Биографы королевской семьи считают, что у Кейт Миддлтон больше общего с леди Камиллой, чем с принцессой Дианой. Камилле Паркер Боулс пришлось несколько десятилетий ждать венчания. Кейт Миддлтон тоже следует запастись терпением. 24-летний принц Уильям не намерен вступать в брак раньше 28 лет. Тем не менее, почти никто не сомневается в том, что свадьба – дело решенное. Вопрос только, когда она состоится, пишет Ньюсвик.
Обзор американской прессы подготовила Елена Архипова. Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Сегодня с 2 до 8 вечера на наших волнах цикл передач «Свободный день». Главный редактор журнала «Друг» Иван Затевахин. В передаче «Читаем журнал». Директор музея русской водки Александр Никишин прокомментирует события недели. Кроме того, в нашем эфире традиционные воскресные программы «Карт-бланш», «Город большого яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. А во второй половине часа «Свободы в полдень» обзор главных экономических новостей минувшей недели, исторический календарь на ближайшие 7 дней, новости шоу-бизнеса и многое другое. Слушайте «Радио Свобода». Сейчас!
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 12.30. Коротко о главных событиях. Главной темой сегодняшних переговоров в Сочи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, как ожидается, станет проблема энергетической безопасности. Ранее в связи с нефтяным спором между Москвой и Минском Меркель, чья страна является председателем Евросоюза, заявляла о неприемлемости перебоев в поставках российских энергоресурсов в Европу. В Турции задержаны 7 подозреваемых в причастности к убийству в Стамбуле известного журналиста армянского происхождения Гранта Динка. Предполагаемый исполнитель преступления – 17-летний Агюн Самаст. В Дагестане пропал без вести высокопоставленный чиновник администрации Кизлярского района, ведущий кандидат в депутаты Народного собрания от партии СПС Омар Магомедов. В лесу обнаружена его сгоревшая служебная машина со следами взрыва. Представитель КНДР на 6-сторонних переговорах по ядерной программе Северной Кореи Ким Ги Гван прибыл с визитом в Москву. Одна из тем его переговоров в МИД России – возможные сроки возобновления переговоров, в которых участвуют США, КНДР, Китай, Россия, Южная Корея и Япония. По меньшей мере 6 человек погибли при взрывах в столице Ирака Багдаде. 20 человек ранены. Заминированные машины взорвались в центре и восточной части города. В Багдад прибыли свыше 3000 военнослужащих США в соответствии с новым планом президента Джорджа Буша по стабилизации положения в Ираке. Встреча главы палестинской автономии Махмуда Аббаса с лидером Хамас Халидом Машалем отложена из-за разногласий по вопросу о формировании правительства национального единства. Хиллари Клинтон, член Сената от Демократической партии, объявила о начале своей предвыборной кампании и предложила американцам провести широкую дискуссию о путях завершения войны в Ираке.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков. Сейчас наша традиционная рубрика «Бизнес Week». С главными событиями в российской и мировой экономике минувшей недели вас познакомит мой коллега Иван Трифилов.
Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в 2006 году почти на 90% и составил к 1 января примерно 2 триллиона 341 миллиард рублей. Такие уточненные данные сообщило Министерство финансов страны. Структура фонда, согласно утвержденному порядку размещения этих средств, представлена следующим образом. 39 миллиардов 400 миллионов долларов, 30 миллиардов 820 миллионов евро и 4 миллиарда 360 миллионов фунтов стерлингов. Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении закон о реформировании атомной энергетики. Он предусматривает создание в стране единой компании «Атомпром», которая будет полностью принадлежать государству. По планам в нее войдут предприятия гражданского сектора атомной энергетики по всей цепочке производственного цикла, от добычи урана до строительства атомных электростанций и производства электроэнергии как в России, так и за рубежом. Говорит руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко.
В соответствии с этим законом точно разделяются на делящиеся материалы исключительно военного назначения, и они остаются в исключительной компетенции государства, и делящиеся материалы гражданского назначения, например, топливо для атомных станций. Делящиеся материалы гражданского назначения могут находиться или в федеральной собственности, или в собственности юридических лиц. Перечень таких юридических лиц утверждается указом президента Российской Федерации. В перечень таких юридических лиц попадут юридические лица вертикально интегрированной компании, создаваемой государством, которая на 100% принадлежит государству.
Доля российских граждан, имеющих банковские вклады в 2006 году, составила 33%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 1%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения и Государственным агентством по страхованию вкладов. Доля потенциальных вкладчиков, к которым относятся граждане, не располагающие вкладами в банках, но имеющие сбережения, составляет сейчас 17% взрослого населения. Вместе с тем, число граждан, пользующихся банковскими услугами, увеличилось в 2006 году с 57% до 63%. Федеральная антимонопольная служба России принципиально одобрила проведение сделки, в результате которой возникает крупнейшая в мире алюминиевая компания. Она предусматривает покупку компании «Русский алюминий», сибирско-уральской алюминиевой компании «Суал», а также алюминиевого бизнеса швейцарской компании «Гленкор», крупного торговца металлами. В случае завершения сделки объем производства новой компании составит 4,4 миллиона тонн алюминия в год, на 800 тысяч тонн больше, чем производит нынешний лидер этой отрасли, американская компания «Алкоа». Доля «Русала» в единой компании составит 66%, «Суала» – 22%, а швейцарской «Гленкор» – 12%. По планам сделка будет завершена в апреле 2007 года, после чего объединенная компания, по словам совладельца «Суала» Виктора Виксельберга, примет решение о первичном размещении акций.
IPO для нас не самоцель. IPO для нас инструмент дальнейшего развития. Для того, чтобы реализовывать крупномасштабные дальнейшие сделки по приобретению или поглощению тех или иных возможных активов, единственный возможный путь на сегодняшний день – это быть публичной компанией.
Федеральное агентство связи России начало принимать заявки на участие в конкурсах, на которые будут выставлены 3 лицензии на предоставление в стране услуг сотовой связи 3-го поколения. Прием заявок будет проводиться по 26 февраля 2007 года, а итоги, как ожидается, станут известны 20 апреля. По условиям конкурса владелец лицензии должен начать предоставление новых услуг не позднее, чем через 2 года. Наиболее вероятными победителями конкурсов эксперты считают 3 ведущих в России операторов сотовой связи – компании МТС, Вымпелком и Мегафон, которые уже эксплуатируют опытные сети мобильной связи 3-го поколения. говорит руководитель Федерального агентства связи Андрей Бескоровайный.
Так как это радиотелефонная связь, в соответствии с законодательством мы подразумеваем, что это будут федеральные номера в первую очередь. Номерная емкость существует сегодня свободно, и под третье поколение СИС она зарезервирована, существует, и те операторы, которые выиграют, или там те заявители, которые выиграют конкурсы, запросят на соответствующие номера, им ее выдадут без всяких проблем.
Правительство России одобрило создание в стране 7 особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Они будут образованы в Краснодарском и Ставропольском краях, Калининградской области, Алтайском крае и Республике Алтай, а также в Иркутской области и Республике Бурятия. Как сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф, общий объем инвестиций в эти проекты составит 325 миллиардов рублей, из которых 44,5 миллиарда выделит федеральный бюджет. Как заявил премьер Михаил Фродков, в нынешнем году правительство примет решение и о других крупных инфраструктурных проектах, которые будут софинансироваться из федерального бюджета.
Нам предстоит рассмотреть инфраструктурные проекты в автодорогах, портах, в аэропортах. То есть мы пристальное внимание начинаем уделять, и для этого у нас есть все возможности, включая и финансовые, для того, чтобы развивать инфраструктуру в стране, создавая необходимые условия для эффективной работы бизнеса.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон, устанавливающий финансовую защиту потребителей туристических услуг от действий недобросовестных компаний этого бизнеса. В соответствии с документом, туроператор должен либо страховать свою гражданскую ответственность перед клиентами, либо предоставлять банковскую гарантию. Для компаний, работающих на международном или на международном и внутреннем рынке одновременно, ее размер до 1 июня 2008 года составит не менее 5 миллионов рублей. После этого срока будет увеличен вдвое. Для операторов, работающих только на внутреннем рынке, размер финансовой гарантии определен в сумме не менее 500 тысяч рублей, говорит председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Евгений Федоров.
На рынке люди, которые желают заниматься бизнесом в туристической сфере, они знают, что высокие требования к ним, что они иметь должны необходимое финансовое обеспечение, финансовые гарантии, страхование и так далее и тому подобное. При этом конкретные механизмы, конечно, тоже будут действовать. Если туристы оказываются брошены, если не оказаны главные услуги, то есть специальный механизм, в том числе и внесудебных, по которому достаточно быстро туристы в течение 20 дней могут решить свою проблему.
Комиссия правительства России по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике одобрила решение о снижении таможенных пошлин на импортные самолеты, ввозимые в страну по лизинговым схемам на срок до 3 лет. На самолеты, имеющие не более 50 посадочных мест, ставку пошлины предлагается установить в размере 8% от их таможенной стоимости, а на самолеты, имеющие от 115 до 160 посадочных мест, в размере 10%. Сейчас величина импортной пошлины на ввозимые в страну самолеты составляет 20%.
О главных событиях в российской и мировой экономике за минувшую неделю вам рассказал мой коллега Иван Трифилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У нас на очереди исторический календарь. Мы расскажем вам, какие знаменательные события произошли в мире в разные годы с 22 по 28 января. Выпуск исторического календаря подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
«22 января 1875 года родился американский режиссер Дэвид Гриффит, классик мирового киноискусства. Два его фильма «Рождение нации» и «Нетерпимость», вышедшие на экран в 1915 и 1916 годах, произвели фурор благодаря новому кинематографическому языку. Гриффит подчинил видению кинематографа композицию сцен, продолжительность отдельных кадров, монтаж, операторскую технику. Он изобрел наплывы, перспективу, крупный план.
Реклама кинофирмы «Biograph», где работал Гриффит, гласила: «Идите смотреть фильм «Biograph», и вы увидите, как люди думают». Дэвид Гриффит оказал влияние на развитие всего мирового кинематографа.
23 января 1950 года израильский парламент Кнессет, вопреки решению ООН о выделении Иерусалима в самостоятельную административную единицу, объявил западную часть города столицей Израиля. В Иерусалим, разделенный в результате арабо-израильской войны 1948 года, переехали израильский парламент и правительство. Согласно договору о перемирии 1949 года, старый город и прилегающие северные городские кварталы вошли в состав Иордании, новый город — в состав Израиля. Международного признания эта акция тогда не получила, а соседние арабские государства встретили ее экономическим бойкотом.
24 января 1938 года родился американский тенор-саксофонист Джулиус Хэмфилл.
Пятого января 477 года в государстве вандалов на территории Северной Африки, прежде римской провинции, умер король Гейзерих. В 429 году Гейзерих основал независимое королевство со столицей в Карфагене. Дальновидный политик, Гейзерих добился признания своего государства императором Западной Римской империи Валентинианом III, но после смерти последнего король вандалов напал в 455 году на Рим, захватил и разграбил город. Это 14-дневное разграбление и осквернение города сделало имя вандалов нарицательным, синонимом дикости и жестокости. В 468 году у берегов Африки войска Гейзериха разбили остатки войска империи. После смерти Гейзериха королем вандалов стал его сын Гунарих.
26 января 1932 года доктор Игнатий Казаков возглавил специально для него созданный Государственный научно-исследовательский институт обмена веществ и эндокринных расстройств. Задачей нового учреждения было омоложение организма. Врач-авантюрист Казаков предложил свой метод – лизототерапию, использование продуктов гидролиза органов свежеубитых животных, в том числе и органов половой группы. Через год в институте был организован стационар на 150 коек. Казаков сделал стремительную карьеру. Проблемы омоложения волновали советских вождей. Курс лечения у Казакова прошел и Сталин. По воспоминаниям академика Петровского, после лечения состояние Сталина ухудшилось, и вождь это Казакову не простил. В 1938 году врача расстреляли.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Говорит радио «Свобода» в Москве. 12:45. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Сочи пройдут переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. В Турции задержаны 7 подозреваемых в причастности к убийству известного журналиста Гранта Динка, предполагаемый исполнитель преступления 17-летний Агюн Самаст. Тяжело больного солдата Романа Рудакова, который на днях был переведен из Петербурга в военный госпиталь имени Бурденко в Москве, в субботу впервые посетили родственники. В Ираке в субботу погибли по меньшей мере 20 военнослужащих США. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня воскресенье, 21 января. А во вторник, 23 января, будут объявлены кандидаты на «Оскар», высшую кинопремию Америки. За неделю до этого любители угадывать финалистов обосновывали свои предсказания, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Каким-то ориентиром могут служить киноработы, уже отмеченные гильдиями актеров и режиссеров, ассоциациями иностранных кинокритиков и американских. Однако американская киноакадемия, определяющая победителей, очень часто преподносит сюрпризы. В этом году труднее всего предугадать победителя в главной категории – «Лучший фильм года». В категории «Лучшая главная женская роль» мало у кого вызывает сомнение, что будет номинирована на «Оскара» и получит его королева английской сцены Хелен Миррен, сыгравшая Елизавету II в картине «Королева». Если же не она, то на втором месте у экспертов кино стоит актерская работа Пенелопы Крус в фильме «Возвращение». В категории «За исполнение главной мужской роли» выбор несколько труднее, и все же фаворитом остается Форест Уитакер, сыгравший диктатора Уганды Иди Амина в картине «Последний король Шотландии». Но ему в этой категории составят конкуренцию Леонардо Ди Каприо, Уилл Смит и классик мирового кино Питер О'Тул. Как Питер О'Тул в актерском цехе, так Мартин Скорсезе в режиссерском на грани рекорда по количеству проигранных номинаций. 5 раз он был кандидатом на «Оскара». В этом году он может проиграть в 6-й раз и, как год назад, Клинту Иствуду. Против фильма Скорсезе «Отступники» Иствуд выставил сразу 2 сильнейшие работы. Оба фильма посвящены одной из самых кровавых для Америки битв Второй мировой войны – битве за Иво-Джиму. Первый фильм «Флаги наших отцов» показал битву с точки зрения американских солдат. Второй – «Письма с Иво-Джимы» – глазами японских солдат. О том, как возникла идея создать почти одновременно 2 фильма, Иствуд рассказывает. Эта мысль пришла мне в процессе подготовки к съемкам первой картины. Японского генерала, командовавшего обороной острова, американское командование считало умным противником. Я заинтересовался им и стал читать все, что было о нем на английском языке. Его письма домой легли в основу сценария. Иво-Джима стал первым японским островом, на котором высадились американцы, и поэтому битва за Иво-Джиму была для японцев очень важна. Они пытались отбить у американцев охоту идти дальше по японской земле. Вернемся к возможным кандидатам на «Оскара» в главной категории. Кроме уже названных 2 фильмов Иствуда и «Отступников» Скорсезе, среди них могут оказаться «Королева», «Вавилон», «Маленькая мисс Счастье» и, без сомнения, мюзикл «Девушки мечты». Вот какой фильм может стать сюрпризом киноакадемии и унести главный приз.
Рассказывал Ян Рунов. Российские миллионеры и миллиардеры решили объявить бойкот французскому курорту Куршавель, где на прошлой неделе в ходе рейда по борьбе с проституцией был задержан генеральный директор концерна «Норильский никель» Михаил Прохоров. Олигарха продержали в полицейском участке несколько часов и отпустили, так и не предъявив обвинения. Российская элита обиделась на действия французских властей и решила больше не ездить в Куршавель. Об обиженных олигархах Любовь Чижова.
Свои претензии французским властям обитатели элитного поселка Рублевка изложили в открытом письме, которое опубликовала газета «Комсомольская правда». Письмо подписала директор сети ювелирных бутиков Юлия Косован. Она назвала себя аккумулятором рублевских настроений. По словам госпожи Косован, ее соседи по престижному поселку буквально возмущены действиями французских властей по отношению к олигарху Прохорову. В письме, в частности, говорится... Многие мои друзья и знакомые, поклонники этого курорта, который стал традиционным местом отдыха для обеспеченных российских граждан, не только высказались резко в сторону прокуратуры Лиона, но и отказались от будущего отдыха в Куршавеле. Очень обидно, что эта ситуация негативно повлияла на имидж России и репутацию российского бизнеса за рубежом. Бизнес-леди называет причину, по которой французы так несправедливо, по ее мнению, обошлись с российским бизнесменом. Это просто местечковая зависть. Им, например, не нравилось, что мы пьем дорогое вино, вкус которого могут оценить далеко не все французы. Я сама видела, как сомелье дрожащими руками подавал очень хорошее вино по 10-15 тысяч евро за бутылку, но отказать нам не мог. По словам Касаван, российские миллионеры присматривают себе другие места отдыха. Многие ее друзья уже сняли бронь в куршавельских отелях, где планировали отдохнуть на мартовских праздниках. Госпожа Касаван сейчас решает, где отпраздновать Международный женский день – в Санкт-Морице или в местечке Аспен в американском штате Колорадо, где отдыхают голливудские звезды. А в Куршавеле тем временем подсчитывают убытки. Ведь если российская элита объявила курорту бойкот всерьез и надолго, его ждет финансовый коллапс. Ни экономные немцы, ни чопорные англичане, ни скуповатые соотечественники не способны купить бутылку вина за 15 тысяч евро и колье для любовницы за 500 000, как это делают русские. Администрация Куршавеля в лице директора туроффиса Дени Зенона очень сожалеет о случившемся. Визит полиции и задержание Михаила Прохорова он назвал страшным сюрпризом. Господин Зенон объяснил, что ему очень жаль терять таких клиентов, как Михаил Прохоров, ведь он организовывал в Куршавеле настоящие праздники для всего городка. «Поверьте, нам очень жаль. Мы всегда будем ждать гостей, а русских особенно. Мы их очень любим», — сказал Дени Зенон.
Любовь Чижова о бойкоте Куршавеля. Следующий наш сюжет тоже из Франции. Власти этой страны только сейчас вспомнили о двух роскошных виллах, принадлежавших семье Саддама Хусейна. После свержения иракского диктатора их захватили бомжи. Подробности у корреспондента «Свободы» во Франции Дмитрия Савицкого.
Франция не только страна от кютюр, духов Герлен, Бордо или же ракет Ариан. Это и страна самых привилегированных в мире клошаров. По крайней мере, в первую десятку входят бомжи, самозванно прописавшиеся на сказочной восьмикомнатной вилле Саддама Хусейна в столице Восточного Прованса в Приморских Альпах в Грассе. После первых же ракетных ударов по Багдаду в марте 2003 года ливанская охрана виллы покинула свои посты. Мебель, мраморные плиты каминов, все, что было на вилле ценного, в мгновение ока было растащено, а стены расписаны самым что ни есть вульгарным граффити, после чего привилегированные бомжи Грасса, отметив полное равнодушие французских властей к происходящему, вселились в хоромы иракского диктатора. Вторая вилла «Ле Мас», более шикарная, на Лазурном берегу, над Каннами, на так называемом «холме миллиардеров», с одним из самых романтичных видов на море и голубые рощи приморских сосен, была приобретена сводным братом Саддама Хусейна, послом в Женевском офисе ООН в 90-х годах Барзаном Ибрагимом ат-Тикрити. Вилла эта с двумя бассейнами, игровыми залами и участком земли размером с приличный аэродром оценивается в 13,5 миллионов евро. В довоенные годы Барзан Ибрагим ат-Тикрити любил здесь кутить в компании красавиц, как и сын Саддама Хусейна Удей. По сообщению спикера французского МИДа Жана Батиста Матеи, Франция рассматривает в данный момент просьбу багдадского правительства вернуть Ираку приморские виллы, общая стоимость которых составляет 21 миллион евро. Багдад собирается продать их и вернуть деньги в казну страны. Всего же на территории Франции находится 55 домов и квартир, принадлежавших до войны элите партии Баас. Так что в ближайшее время наши бомжи, увы, видимо, обязаны будут покинуть дом отдыха имени Саддама Хусейна в Грассе, а также оливковую рощу, к ней примыкающую, площадью почти что в 4 гектара.
Рассказывал Дмитрий Савицкий. Воскресный выпуск программы «Свобода в полдень» завершит обзор таблоидов. Всю неделю британская «желтая пресса» публикует на первых полосах материалы, связанные с громким скандалом, поводом для которого стала идущая по четвертому каналу телевидения реалити-шоу «Большой брат» со знаменитостями. Обзор подготовила корреспондент «Свободы» Наталья Голицына по материалам газет «Sun», «Daily Mirror», «Daily Express» и «News of the World».
Руки прочь от наших денег.
Том Круз пытается соблазнить чету Бекхэмов саентологией. Кинозвезда часами уговаривает Дэвида по телефону воспользоваться откровениями этой религиозной секты, способной, по его мнению, снять стресс, возникший у Дэвида в связи с окончанием футбольной карьеры. Однако Виктория всячески противится этому, так как члены секты должны вносить значительный ежегодный денежный взнос. Как известно, Бекхэм подписал 5-летний контракт с американским футбольным клубом «Лос-Анджелес Галакси», по которому он будет получать $1 млн в неделю. Виктория уже наведалась в Лос-Анджелес, где посетила частную школу Кертиса, куда намерена отдать трех своих сыновей. Обучение в этой школе стоит $20 000 в год.
День рождения в туалете.
Супермодель Кейт Мосс отпраздновала свой 33-й день рождения в ресторане отеля «Дорчестер». Среди сотни гостей были владелец торговой сети British House сэр Питер Грин, мультимиллионер Дэвид Танк и ближайшая подруга Кейт Сэдди Фрост. Однако Кейт так часто отлучалась в туалет, что ее гости не выдержали и отправились вслед за ней туда же, где пропели ей хором «Happy Birthday». Находившийся в соседней с кабинкой Кейт информатор сообщил, что дамы не могли попасть в туалет, так как сэр Питер держал дверь. Своего жениха-рокера Пита Догерти Кейт отправила домой, посчитав, что тот слишком много выпил и компрометирует ее. Кейт выглядела в этот вечер очаровательно, в белом платье и белой меховой накидке. Выпито было более дюжины бутылок шампанского, а продолжавшееся до 3 часов ночи празднование завершилось подачей счета, превысившего 10 тысяч фунтов.
Последний автомобиль Синатры выставлен на продажу.
Последний автомобиль, который водил Фрэнк Синатра в конце жизни, Крайслер модели Le Baron 85 года выпуска, выставлен на продажу за 20 тысяч фунтов в британском автомобильном журнале Auto Trade. Машина была подарена певцу его женой Барбарой в день Святого Валентина. На ней Фрэнк и Барбара путешествовали инкогнито в 91 году, за 7 лет до смерти Синатры в возрасте 83 лет. Автомобиль был привезен в Англию коллекционером, который купил его на аукционе в Палм-Бич в 2004 году. В объявлении о продаже сказано, что 20 тысяч фунтов – бросовая цена за этот мемориальный лимузин, который так много значил для Синатры. Другой, некогда принадлежавший Синатре автомобиль «Ламборгини», ушел с молотка за 150 тысяч фунтов.
Требуем республику.
Каждый июнь, когда публикуется стоимость содержания королевской семьи, а в прошлом году она составила 37 миллионов фунтов, Букингемский дворец уверяет, что это ничтожная сумма и что при этом на каждого налогоплательщика приходится всего по 62 пенса, а это 2/3 стоимости буханки хлеба. Однако он при этом забывает отметить, в какую сумму обходится охрана юных отпрысков королевской семьи, а ведь это дополнительные десятки миллионов. Когда внук Ее Величества, принц Гарри, бушует со своей девушкой в ночном клубе до 4 утра, его охраняют 10 полицейских, которым платят сверхурочно. Такая же картина наблюдается, когда будущий король принц Уильям со своей girlfriend Кейт попивают всю ночь коктейли по 20 фунтов в другом клубе. Так что, когда в следующий раз нам опять скажут, что содержание королевской семьи стоит не дороже буханки хлеба, мы потребуем установления республики.
Вы слушали воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Над ним работали продюсер Наталья Флоринская, автор и ведущий Михаил Соленков. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут программа «Время за рулем». Тема выпуска – лимузин в аренду. Последний звонок и первый ребенок. Кто и куда в России ездит на роскошных автомобилях? Гость екатеринбургской студии, владелец фирмы по прокату лимузинов Валерий Кичигин, ведущие Евгений Назарец и Анатолий Горлов. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами до завтра. Утром в понедельник выходит наша новая информационная программа «Свобода в 9». Оставайтесь на волне свободы. Всего вам доброго. Удачного дня.
Мы подадим иск на правительство Ирака в Международный суд в Гааге.
Во всем Северокавказском регионе, по официальным данным, сложили оружие без малого 550 человек.
Президент США Джордж Буш объявил зоной бедствия штат Оклахома.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Алексей Френкель вышел из зала суда в сопровождении конвоя, крича, что его оклеветали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».